Всем привет, творческие! Это новый выпуск подкаста «Музыкалка», и сейчас я в студии со своей студенткой, ученицей, с талантливым музыкантом, и это Анастасия Лоцман.
Привет!
Привет, привет! Как настроение вообще?
Супер! Катя, ты так классно переключилась с нашего, вот мы разговаривали, и ты сразу такая: «Всем привет, дорогие друзья!» Тембр просто вообще...
А это моя теневая сторона, о которой мы как раз сегодня тоже о твоей теневой стороне поговорим на подкасте. Второй сезон подкаста, я напоминаю, наполнен моими учениками. Учениками, которые имеют свой творческий путь. И это творческий путь номер 3. Приятного прослушивания! Настя, благодарю тебя за участие вообще, что ты согласилась и приехала в Москву, в студию. Мы еще и позанимались сейчас, это потрясающе, спасибо тебе большое. Давай я напомню, что мы с тобой уже записывали подкаст. Как он назывался? По-моему, «Не слушай», ссылка на который будет в описании этого эпизода. Вы сможете послушать, там Настя была еще совсем-совсем юна в своих творческих исканиях. По-моему, в тот момент ты поступила в институт, да, насколько я понимаю?
Да, и только-только создалась группа «Изюм».
Да, нужно отметить, что у Насти есть своя группа музыкальная. Она называется «Изюм», и ссылки на них мы тоже оставим в описании.
Спасибо.
Потому что у них просто потрясающая музыка с таким фольклорным налетом, мне так кажется. Это чисто мое субъективное восприятие. У меня есть эпизод в подкасте, где я говорю про фолк-ревайвал. И постепенно я вижу, как он...
Я слушала его.
Как он повсюду проникает.
Да.
И особенно вот и в твое творчество, и в ваше творчество группы, и в целом вообще сейчас. Как ты вообще сейчас поживаешь? Расскажи, как твоя учеба, работа, чем занимаешься?
Так, я заканчиваю, получается, 5-й курс. Летом у меня сдача. Я помню, на каком энтузиазме я поступала в университет. Такая: сейчас меня там научат. Разочаровалась в образовании. Все-таки в наше время, в век капитализма, мы живем в такую эпоху капитализма, что гораздо эффективнее, гораздо более созидательнее занятия с репетиторами, покупка каких-то проверенных, отмечу, проверенных именно курсов, да, то есть ты смотришь, следишь за блогером, потому что это выжимка информации, действительно полезной информации, и зачастую это не так субъективно, как в университетах, где достаточно все равно и взгляды застарелые, и методы зачастую застарелые. У нас, например, в университете отрицают существование тванга. Хотя он, ну, во всем мире, конечно, уже просто запатентован. Они такие: «Нау, что, чокнулись?» Учусь я спустя рукава.
Зато честно.
Есть преподаватели, которые действительно дают очень много интересного, действительно, они горят этим, они живут, и они тебя наполняют, и ты начинаешь копать, и ты начинаешь это раскручивать клубочек, но также есть преподаватели, которые просто...
Безразличны.
Безразличны, да.
Безучастно.
Искал цензурное слово.
Мы как раз в прошлом выпуске обсуждали это, существуют безучастные преподаватели, все-таки это те люди, которые... не горят дело.
Ты знаешь, они даже не так опасны, как те, которые разочарованы в своей работе.
Это страшно.
И несостоявшиеся люди. Вот у нас такие существуют в университете, которые на экзаменах по специальности просто даже не то, что обрубают крылья, они втаптывают человека в грязь, доводя его до каких-то проблем с психикой, которые сказываются на горле. То есть они словами могут ввести человека в состояние профнепригодности. Это тоже отталкивает меня от образования классического, да, государственного, да. Точнее, будет сказать, государственного. Сейчас я все равно вот занимаюсь с тобой. Занятие с тобой — это просто 100% профит. Я не знаю, КПД уровень 200 просто. Я обожаю наши занятия. Я никогда не думала... Катя, я пришла к тебе, я вот до сих пор, блин, но я не могла спеть гамму! Я гамму не... Да, гамму не могла спеть. Вот, а сейчас интересно, и это формирует мышление, это все равно формирует наслушанность. Если раньше ты просто прослушивала музыку, сейчас такой: ага, и прохожу курс «Город вокалистов», я просто влюблена в него. Также за вот за это время я прошла еще один актерский курс, потому что все равно, сама знаешь, наша профессия, она,
конечно,
очень многогранна.
Мы с тобой начинали действительно с гам.
Да.
Натуральный, гармонический, мелодический. И уникально, что сейчас у тебя на фоне того, что мы начали изучать и долгое время, 2 года, да, мы занимаемся, у тебя возникает интерес самостоятельного изучения любых других ладов, теоретических дисциплин. И все это проникло в твою практику. То есть моя задача как педагога в данном случае выполнена. Потому что мне важно было пробудить твой интерес. Потому что я помню, ненавижу сольфеджио.
Да.
Это ужасно, это ужасный предмет. Хотя на самом деле это тот самый предмет, который тебя как раз и подтолкнет к развитию вокально-интонационных навыков, как вокалиста. И в целом пробудит твой интерес к музыке, как к практике.
Слушай, ты знаешь, вот как раз проводя аналогию между нашими занятиями и занятиями в государственном учреждении, у нас были занятия по сольфеджио, пары, которые мы сдавали. Это непередаваемое ощущение, когда преподаватель называет твою фамилию, у тебя спирает дыхание. Я, по-моему, рассказывала в том подкасте. Это ужасное состояние. Я там не то, что петь по нотам, я говорить не могла. Мне настолько было страшно. А сейчас три вида. Да, пожалуйста.
Да, вот эта уверенность в базе знаний теоретических дисциплин, мне кажется, если бы она у нас была с детства, да, мы все-таки, если бы у меня такое было, я бы сейчас был супермен, буквально так я ощущаю, да, если бы база была крепкая. У меня хоть и была база музыкальной школы нормальная, но подкрепила я ее скорее интересом своего педагога уже в колледже. Именно педагог в колледже позволил мне заинтересоваться данным предметом. То есть каждый раз я выискивала в каких-то музыкальных отрывках что-то новенькое, и таким образом возникал вот это любопытство, интерес. Что сейчас переживаешь ты? Просто у тебя временной отрезок, да, немножко сместился, другой. И это прекрасно, самое главное, что теперь, как ты педагог, ту же самую функцию несешь в мир извне, из себя, к своим ученикам, чтобы пробудить в них этот невероятный интерес к музыке. Как проходит вообще твоя творческая деятельность? Вы, я помню, я уже сказала в начале подкаста, записали свои песни, вы записали клип. Как это было? Расскажи, мне очень интересно.
Смотри, я считаю, что так как... несмотря на то, что давно занимаешься музыкой, все равно ощущение, что ты стоишь на ее пороге. И то, что люди проходили там другие более ранние свои периоды жизни, мы проходим сейчас методом проб и ошибок. Мы все делали на коленке, потому что все равно музыка — удовольствие дорогое. Запись была сделана на коленке. Собрать этих музыкантов просто порой невыносимо, невозможно. Найти специалиста, который смог бы за бесплатно сделать аранжировку, ну, точнее, не аранжировку, а запись и сведение тоже невозможно. Все делали как бы своими силами. Сашка вот нам помогла отснять и смонтировать клип. Она монтировала вот за 13 часов.
Саша Кочинцева, да, мы, да, отметим, да, что, да, это Саша Защитина.
Да.
Кстати, и у нас с ней тоже есть подкаст. Может быть, вы послушаете.
Так вот, прикольно, мы не ожидали большого отклика такого. Сейчас на клипе 25 тысяч просмотров. Отклик был большущий, причем и негативный, и позитивный. Но самое главное, что это любая реакция важна.
Конечно.
Даже то, что люди говорили негативные какие-то вещи, я думаю, что мы их учтем и используем как точку роста. Это было интересно, на самом деле, и это было, как всегда, все мега спонтанно. Что интересно, что песня изначально, как интересный факт, я ее написала, это одна из первых написанных мной песен, мои музыканты не хотели ее играть.
А зря!
Не хотели вообще, они такие: Настя, это кринж, мы не будем это играть, это все. Причем мы ее написали, когда еще был KFC и был Макдональдс. Она,
да,
такая,
да,
немножко
заметила,
она немножко пророческая такая стала. Вот, и потом Егор Осипов, наш худрук, откликнулся тоже. Он такой: Настю, смотри, что есть. И написал рэп-часть, да. Он написал рэп-часть уже к записанной песне, уже выпущенной песне. Нам пришлось ее перезаписывать, пересводить, вот, и чтобы в клип это отснять.
Это очень здорово. Все, кто не смотрели клип, обязательно переходите по ссылке в описании этого эпизода и ставьте лайки, пишите ваше мнение. Любое ваше мнение важно. Они все учитывают, вам уже сказали. И вообще, нужно относиться к негативным комментариям, хотя я сама их плохо переношу, но я всем рекомендую, чтобы это было триггером для тех, кто вас слушает. Вам нужно триггернуть слушателя, чтобы он так или иначе оставил либо позитивный, либо негативный.
Да, метод. Согласна. Ты знаешь, даже, может быть, и не всегда так, как нам говорили на актерских тогда курсах, вам важно прийти и не достичь какого-то результата, не победить, так сказать, а запомниться. То есть и сейчас, кстати, музыканты это каким образом используют. Где-то я тоже какой-то подкаст слушала. Песня, если я не ошибаюсь, Human. Ты, если сядешь, и мы с тобой обсуждали это, ты, если сядешь ее подбирать на пианино или на каком-то инструменте, ты не подберешь ее. Что сделали чуваки? Они взяли ее на третий тон там повыше,
да,
сделали. И это вот эта межтональность, межтонье, да,
да, да,
оно для нашего мозга непривычное, и ты запомнила это тебя зацепило.
Ну и они триггернули слушателя,
да,
таким,
да,
образом. И музыкантов, и обычных,
да,
слушателей, и диванных критиков. Этих,
yes,
я люблю больше всего.
Обожаю, да.
Обожаю, да.
А насчет критики могу сказать так, что стараешься, конечно, ее воспринимать такой, типа, да, это твое субъективное мнение, но ты головой, одной частью какой-то нашей, рациональной частью нашего мозга понимаешь, что человек имеет право на свое мнение, у него же вообще разный бэкграунд жизненный, разные восприятия. Он же не знает, что происходит в твоей жизни, не понимает, почему ты так поступил. Но другая часть твоего мозга, вот это вот наш эмоциональный, наш спонтан такой: я говно.
О, да. И кстати, благодаря твоему сейчас выражению мы плавно перейдем к теме синдрома самозванца, ведь наш прошлый выпуск, он как раз был полностью этому посвящен, хотя я, кстати, не планировала тогда. Я просто вот начала в этом потоке и подумала, вот синдром самозванца, что-то в этом есть, мы в этом схожи с человеком, который на связи, и я начала разгонять тогда эту тему. И сейчас мне хочется ее же поднять, потому что в твоих словах я слышу больше уверенности на данный момент времени.
Да, смотри, синдром самозванца — это как фарингит, ты его вылечить не можешь, тебе просто надо научиться с ним жить. Ты вот сколько вот к психологу не ходи, пока что ты сам не найдешь выход из этой ситуации, я думаю, что, ну, ничто тебе не поможет, нет от этого таблетки, к сожалению, да? Какой я нашла выход? Я нашла выход через реализацию, через других людей. Да, я не могу, вот ты говоришь там, типа, вот там музыкант, я не могу себя назвать музыкантом, типа, вообще нет. Даже как бы у меня такой вопрос стоит об авторстве песен. Я не могу сказать, что я их написала. Как я могу сказать, что я написала песню? Ну, там, мелодия, аккорды, слова, это, ну, такое. Цепляет аранжировка. Есть группы, в которых один человек раскладывает все партии. Я против этого. Я хочу, чтобы каждый музыкант принял участие и вложил свою частичку. Тогда музыка будет разнообразной у коллектива. Как, например, можно сказать, кто написал вот даже песни в «Короле и шуте»?
Сложный вопрос.
Сложный вопрос. Здесь. Так и здесь. Я не могу сказать, что это там «я написала». Нет. Наверное, вот в этом плане я выбираю больше роль медиатора. Даже выходя на сцену, возможно, это какое-то перекладывание некоторой ответственности, но выходя на сцену, я не чувствую, что я пою. Я чувствую, что Господь дал мне голос, и Он дал мне возможность петь. И я выступаю здесь только в роли медиатора. Мне надо научиться качественно играть на этом инструменте. Потому что, ну, сколько ты... Это очень сложно. Это очень сложно, когда ты стоишь там возле зеркала, да, и просто ненавидишь себя, ненавидишь свое тело, когда ты ненавидишь все то, что создал ты, начиная от того, что, например, там вот ты готовишь еду и такой, фу, невкусно, а рядом сидит там человек, который ест твою еду и такой, блин, да нет, все супер, зашибись, и ты просто, ну, учишься, приспосабливаешься к этому. Самое страшное, что бывает, вот как ты помнишь, мы с тобой обсуждали тогда, в деструкцию сваливаешься, да. Все равно в какой-то момент ты сваливаешься в деструкцию. Подводный камень этого момента, что когда ты реализуешься через других людей, у людей есть такое свойство, как уходить из твоей жизни. И это очень зачастую происходит болезненно. Как, потому что, ну, прикинь, у тебя отрезали руку. Потому что этот человек, это твой инструмент проявления в этом мире. Очень грубо, если говорить, как бы, да? И это достаточно вот, как бы, такой момент тоже опасный. Возможно, в последующем я как-то еще придумаю решение этой проблемы, но...
Я как раз и хотела спросить, есть ли какие-то правила работы с синдромом самозванца? Я скажу о своем опыте, потому что частенько это бывает, когда ты там заходишь на свой профиль, слушаешь, что ты пел и думаешь, ужасно, но. А потом в моменте есть правила, то есть должны быть определенные какие-то постулаты, каноны, которые ты выполняешь, чтобы тебя отпустило и чтобы ты не удалил весь все свои аккаунты во всех социальных сетях. Это важно. Тебе необходимо...
А у тебя было такое?
Конечно. Тебе необходимо просто закрыть все социальные сети хотя бы на полдня, лечь и, возможно, отдохнуть. Ты очень сильно устал. Возможно, ты перепил кофе с утра. Это, кстати, тоже факт. Если я выпиваю 2-3 кофе, я потом чувствую вот это вот... Я недоволен собой. Мне не нравится, что я делаю, как я пою. Мне кажется, что все не так, как должно быть. И вот этот синдром самозванца, он начинает пробуждаться. Он триггерится деструктивно поведением, саморазрушение, ведь синдром самозванца — это такое саморазрушение и требование от себя невозможных каких-то результатов. В итоге вот что мы имеем. Ну вот два правила. Это убрать социальные сети, лечь отдохнуть, не пить кофе на протяжении всего дня оставшегося и пить больше воды. Реально помогает. В конце дня приходит такое сознание, что я что-то мало за сегодня сделал. И начинается вечером, ночью. Что-то можно там начинать придумывать, играть. Вот это начинается сумасшествие.
Просыпается креатор.
Просыпается композитор, креатор. Да-да-да. Все это просыпается.
Слушай, надо попробовать, потому что у меня бывает, вот как ты говоришь, такое деструктивное состояние. Я просто лежишь в 4 утра вот так вот. Вот этот мимас, когда говорят, останься наедине со своими мыслями, а у тебя голова полыхает, да. Вот это вот. Это серьезно так, действительно, у тебя просто в буквальном смысле полыхает голова. Я не знаю, что в такие моменты делать. Ты просто так вот, ну, типа, зажмуриваешься и ждешь, когда вот эта волна пройдет. Тоже понимаешь, это тоже от соцсетей очень большое влияние идет. Ты пытаешься убрать, но вот это вот.
Постоянно, да.
Тянет, да.
Обязательно прям убрать в какую-нибудь другую комнату, наш ключ, и сказать, не подходить туда, все. Не трогать. Чтобы наши слушатели понимали, это свойственно всем творческим личностям. Это другая сторона медали созидания и вдохновения, создания и так далее. Это другая сторона нашей личности, теневая сторона.
Ты так хорошо подвела. Я прям последние 5 копеек ставлю. Самое главное, людям, окружающим тебя, твоим знакомым, здесь, наверное, донести мысль, что это не набивание себе ценника. Когда мы так себя ведем, мы не нарываемся на комплимент, как я очень часто слышала. Это действительно то, что происходит внутри нас. И мы делимся этим просто, чтобы не сойти с ума. Я нашла человека, который меня понимает в этом плане. Я действительно объяснила ему, что это очень сложно. И когда ты остаешься один на один с этими мыслями, тебе страшно. Естественно, ты ищешь человека, на которого ты мог бы опереться.
Да, это правда. Найти своего человека, который бы это понял, очень трудно.
Да.
И важно вообще окружающим объяснять это. Прям буквально на словах, а люди не понимают.
Да, в лоб, да.
Прям да, говорить, я не нарываюсь на комплименты, это правда мое состояние, сейчас я себя чувствую так, и, возможно, через 15 минут мы поговорим, и все наладится. Да. То есть тебе нужно время.
Причем человека найти, который не только будет это воспринимать, но и который не будет потом использовать это против тебя, потому что бывает такое, что люди, ты с людьми поделился, а люди в 40 такие раз... И тебя твоим же, ну, в тебя твою же какашку кинули.
Однако я думаю, что это связано с людьми психологически взрослыми. Если они реально взрослые, то они никогда не используют такие вещи против. Они вообще в целом не идут на конфликт, а их разглаживают, как-то сглаживают углы и говорят, они ссорятся. Вот это взрослые позиции. А когда ты сталкиваешься с подростковым, юношеским максимализмом или какими-то не сформировавшимися лобными долями, долями, наверное. Да? Лобная доля не сформирована, тогда до 25 лет человек очень, вообще ему очень сложно общаться в целом.
Катя, как ты научилась воспринимать комплименты, благодарность? Потому что я знаю, что очень важно правильно воспринимать благодарность. Как нам на актерских курсах объясняли, это некоторая энергия, которую человек тебе дарит. И если ты говоришь нет, 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 это неправильно. Просто я так и не научилась.
Я собираю со всех отзывы. Я научилась. Рекомендация моего психотерапевта в какой-то момент была собирать отзывы. Я собирала отзывы от своих учеников и подчеркивала там красной линией то, что я считаю, кажется мне, действительно они написали правду. Да? Я прям подчеркиваю это и начинаю находить это в каждом практически отзыве. Хотя я не скидывала ссылку на то, чтобы они там почитали друг другу отзывы. Я просто говорила, пришлите мне, пожалуйста, свой отзыв. И начала замечать одинаковые черты. И когда сейчас я слышу, что мне говорят спасибо за мотивацию, и я вспоминаю, у меня везде подчеркнута мотивация, и я думаю, это реально правда. То есть я смогла смотивировать еще одного человека. Не так, типа, ой, да нет, это вы смотивировались сами, это ваша невероятная заслуга. Нет, мы работаем 50 на 50, как настоящие партнеры. Партнеры в нашем музыкальном деле.
Ну, то есть ты просто шла и делала.
Шла и делала,
то есть вопреки вот этому, ну, вопреки сопротивлению какому-то внутреннему.
Вопреки сопротивлению мозг не хочет воспринимать положительные какие-то моменты. И поэтому нужно заставить себя, свою рациональную часть, как раз-таки делать вот эти пометки. Или замечать, что тебе говорят люди. Например, спасибо за ваше выступление. Вы невероятно энергичны. Ты постоянно слышишь, допустим, это слово. Твоя энергия. И на нее в дальнейшем, в последующем, тебе и нужно делать упор. Все твои мероприятия, они не только о вокале. Ты можешь залажать, ты можешь неправильно что-то сделать, но твоя энергия будет вывозить эту ситуацию. Вот, нужно искать свою самую сильную сторону.
И суперспособности, суперсила это у нас называется.
Музыкальная суперсила, реально? Или не музыкальная, любая другая, имеется в виду психологическая суперсила внутри тебя. Вот моя эта мотивация.
Короче, идти и делать. Наверное, интерпретировать это больше, наверное, как в статистику в некоторую.
Да, то есть рацио, не поддаваться эмоциям. Как раз таки, да, эмоции тебе не позволят пойти и подчеркивать какие-то... Она тебе будет говорить, боже, что ты говоришь? Такая ты прям подчеркивать отзывы свои.
Да.
А твоя рациональная сторона скажет, я сейчас подчеркну все вот эти вот моменты, и мне интересно узнать, а какая там вот аналогия у всех этих отзывов? Все, точка.
Вот это вот этот человек сидит внутри меня, боже.
Да, ну, это две стороны личности, теневая сторона личности, которая, кстати, помимо того, что она разрушает нас, помогает нам творить. У меня есть тебе такой вопрос. Группа «Изюм» — это для тебя что?
Ой, я скажу ужасную вещь. Группа «Изюм» для меня — это большая часть моей жизни. Ты не представляешь, это то, куда ты приходишь. Ну, именно вот я говорю сейчас про процесс. процесс создания. Вот как в мультике «Душа» ты отлетаешь. Это самый главный генератор моих мурашек вообще. Это, я не знаю, я их... Блин, я безумно люблю этих людей, я безумно люблю вообще то, что мы делаем. В каком бы сейчас виде это ни было. Вот для меня мечта, наверное, мечта пока что. Я бы не сказала, что цель, потому что какая-то, наверное, скептическая сторона моего мозга не разрешает мне так думать, но что это во что-то разольется, что это во что-то выльется, потому что есть все равно, что сказать этому миру. Конечно, понятное дело, что сейчас большая конкуренция, да, особенно в нашей сфере, но все равно хотелось бы думать, что это к чему-то все-таки приведет. Причем, что интересно, находясь в колледже, то есть приняв уже музыкальную профессию, начав уже работать, я ни в жизни не могла бы подумать, что мы будем писать песни, что будет живой бэнд. И я такая, типа, да нет, да у меня нет таких навыков, да никогда. А просто, ну, идешь и делаешь. Идешь и делаешь.
Идешь и делаешь, видишь? Да. Оно везде требуется. Идти и делать. Одна из самых верных рекомендаций — это быть понаглее. В нашем деле нужно быть понаглее.
Нужно быть понаглее.
Вот я самый лучший преподаватель по теоретическим дисциплинам. И всех триггернуло. Все мне начали писать, что не самый, а я самый. И что вы мне скажете?
А докажите обратно.
А докажите. Да. А у меня отзывы есть, я там все подчеркнула. Я все подчеркнула. Мотивация, успех.
Видели? Видели? 10 человек написали самый лучший. Уже...
Вот и все. Последний вопрос к тебе. Академическое образование, о котором ты говоришь, про колледж, да? И, кстати, мы учились в одном колледже. Как оно повлияло на твой дальнейший путь? Ведь сейчас ты занимаешься эстрадным вокалом.
Господи, это база, это фундамент. Это то, что находит отражение и в авторском творчестве. Потому что, если даже проанализировать моих коллег, которые творят сейчас, которые, наверное, мыслят функциями, ты мыслишь образами. То есть... Сама помнишь разбор, да? Начиная с музыкальной литературы в музыкальной школе, где тебе рассказывали, а как этот образ, Петя и Волк, да? Как этот образ вот показал композитор через такой-то инструмент? Так и здесь ты не думаешь о том, что а я сейчас такую гармонию возьму, а вот здесь синтезатор такой выберу, а нет, ты думаешь такой, блин, а вот это похоже? А вот это похоже? А вот это? А вот это наиболее точно выражает то, что ты чувствуешь, то, что ты ощущаешь. Ну и, конечно, я, например, в 90% случаев опираюсь на классические знания, начиная, говорю еще раз, от выбора инструментов и заканчивая какими-то там выразительными приемами. Вот.
Средствами музыкальной выразительности.
Да, средствами музыкальной выразительности, да. Эстрада — это, хоть и нас в колледже учили в музыкальном, что классика — это основа. Вообще не спорю, что классика — это там самое сложное, не то, что это ваша эстрада. Нет. Эстрада, если ты действительно занимаешься той углубленной эстрадой, эстрадным джазовым творчеством, это тоже очень сложно. Так же сложно, как и классика. В этом плане я не люблю, когда обесценивают вот это творчество. Я думаю, что любое дело, если им заниматься на 100%, оно будет очень глубоким. Но классика — это база. Это круто.
И на этом мы завершим наш подкаст. Настя, Bye. Спасибо. Спасибо большое тебе за то, что поделилась. Всем пока.
До свидания.